а своих государевых гостей со всяких торговых людей, и со всяких черных людей вели с их торгов, промыслов и прожитков взять денег в казну, сколько тебе Бог известит, и тут объявится казны перед тобою много. Довели государь приказных своих людей, дьяков, подьячих и таможенных голов на Москве и в городах счесть по приходным книгам, чтоб твоя государева казна без ведомости у тебя не терялась, и тебе была бы в прибыли ратным твоим людям на жалование. А ту свою государеву казну вели сбирать своим государевым гостям и земским людям, а которые люди теперь в твоих городах по воеводствам и по приказам у твоих дел, вели им быть на твою службу против нечестивых бусурман с большою службою, и тут будет вся твоя государева земля готова против таких неистовых бусурман нашествия. То наши холопи твоих, дворян и детей боярских разных городов, мысль и сказка. То же самое сказали дворяне и дети боярские южных городов, прибавили только. А хотя и отдать Азов, тем бусурман не утолить и не задобрить. Войны и крови от крымских и от других поганых бусурман не укротить, а турских бусурман только пуще того отдачу на себя подвигнуть. Лучше, государь, Азов тебе и всей земле принять и крепко за него стоять. Вели брать деньги, всякие запасы ратным людям со всяких чинов людей, сколько за кем крестьянских дворов, а не по писцовым книгам. А мы, холопи твои, с людьми своими, со всею своей службишкою, на твою государеву службу против твоих недругов готовы, где ты укажешь, а разорены мы пуще турских и крымских бусурманов московскую волокитую от неправд и от неправедных судов. Гости и торговые люди сказали: «Мы, холопи твои, гостишки и гостиные суконные сотни торговые людишки городовые, питаемся на городах от своих промыслишков, а поместья и вочин за нами нет никаких. Службы твои, государевы, служим на Москве и в иных городах ежегодно беспрестанно, и от этих беспрестанных служб и от пятинные деньги, что мы давали тебе в смоленскую службу ратным и всяким служилым людям на подмогу, многие из нас оскудели и обнищали до конца. А будучи мы на твоих службах в Москве и в иных городах, сбираем твою государеву казну за окрестным целованием с великою прибылью, где сбиралось при прежних государях и при тебе в прежние годы сот по пяти и по шести, теперь сбирается с нас и со всей земли нами же тысяч по пяти, по шести и больше, а торжишки у нас стали гораздо худы, потому что всякие наши торжишки на Москве и в других городах отняли многие иноземцы, немцы и кизилбашцы, персияне, которые приезжают в Москву и в иные города со всякими своими большими торгами и торгуют всякими товарами. А в городах всякие люди обнищали и оскудели до конца от твоих государевых воевод, а торговые людишки, которые ездят по городам для своего торгового промыслишка, от их же воеводского задержания и насильства в приездах торгов своих отбыли. А при прежних государях в городах ведали губные старосты, а посадские люди судились сами между собою, воевод в городах не было, воеводы были посыланы с ратными людьми только в украинские города для бережения от тех же турских, крымских и ногайских татар. Подати, необходимые для настоящей войны, торговые люди полагали на государеву волю и говорили, что рады служить своими головами, за царское здоровье и за православную веру помереть. То за нами, гостишек и гостиные, суконные сотни торговых людишек речи, черных сотен и слобод соцкие и старостишки, и все тяглые людишки сказали тоже, жаловались на свое разорение от пожаров, от пятийных денег, от даточных людей, от подвод, которые с них брали для смоленского похода, от поворотных денег, от городового земляного дела, от великих податей и от целовальнических служб. И от такой великой бедности, говорили они, Многие тяглые людишки из сотен и слобод разбрелись розно, и дворишки свои мечут. Таким образом, дворяне, дети боярские, явно выразили свою готовность к войне, указывая на необходимость принятия Азова, высказывая опасение, что в случае неприятия гнев небесный может постигнуть русское царство. Но вместе с тем, для успеха дела они требовали сильных мер, требовали прекращения закоренелых злоупотреблений. Торговые люди ясно указывали на свое разорение. Сильные голоса раздались против людей, в руках которых было решение дела. Любопытно, что в выписях, сделанных из речей, вероятно, для государя жалоб на злоупотребление не находится. Сильные возражения против войны найти было легко. В марте приехал в Москву турецкий посланник Мустафа Чилибей. Молдавский воевода Василий Лупул представлял царю, каким бедствием подвергнется русское войско в случае малейшей неудачи под Азовом. Представлял, что он на казаков, народ вероломный и непостоянный, полагаться нельзя. А это в Москве знали лучше, чем в Молдавии. Наконец, воевода уведомлял, что султан поклялся в случае войны искоренить всех православных в своих владениях. По досмотру Азова оказалось, что город разбит и разорен до основания. Скоро его поправить никак нельзя, и от воинских людей защищаться не в чем. На этих основаниях 30 апреля царь послал казакам грамоту с повелением покинуть Азов. Казаки вышли из города, но прежде не оставили в нем камня на камне. Огромное турецкое войско, явившееся для новой осады, нашло только груды развалин. В Константинополь отправились из Москвы послы. Дворянин Илья Данилович Милославский и дьяк Леонтий Лазаревский с объявлением, что великий государь с братом своим Ибрагимом Султановым Величеством теперь и впредь хочет быть в крепкой братской дружбе и любви, и в ссылке свыше всех великих государей навеки неподвижно, что государская мысль об этом крепко утвердилась, и слово его никогда не изменится. Послы ехали по зимнему пути до Воронежа, из Воронежа доном на судах по полой воде. Они повезли донским казакам государево жалование 2000 рублей денег, кроме того, сукна, вино и другие запасы, но должны были везти эти деньги, сукна и вино, за свое. Провожатым должны были заказать накрепко не объявлять никому, что везут жалование донским казакам, чтобы в Азове про то не узнали, и казакам сказать, чтобы они о присылке жалования между собою не славили, чтобы им, послам, в турецкой земле зато утеснения и задержки не было. Если же государево жалование в Азове не утаится, то послам говорить: «Прислано с нами теперь казакам государево жалование небольшое за то, что они государя послушались, из Азова вышли, а за другое не за что им послать». Если донские казаки станут говорить, что им жалование прислано мало, а они государю служат и дурного от них ничего нет, то отвечать, что прислано жалование с послами легким делом. Больше послать для скорого отпуску было нельзя. Чтобы они жалование приняли, государю служили, а он вперед их в своем жаловании не оставит. Что им уже прежде послано много, вперед пришлется еще больше, и от турских людей им утеснения никакого не будет. О том царское величество в грамоте своей к султану писал с великим подкреплением. Про них же писал, что на море ходить, и турецких городов и мест воевать не станут. Так они бы, казаки, задоров никаких не делали, государя с султаном не ссорили, чтоб слово «государское», которое об них писано к султану, ложным не объявилось. А им, послам, зато не было вычетов, тесноты и задержания. В Константинополе послы должны были прежде всего видеться с переводчиком Зелфикаром Агою, отдать ему государеву грамоту и жалованные соболи, посоветоваться с ним о всяких тамошних мерах, как бы лучше. Великому визирю Мустафе Паше должны были сказать, что службы его и родения великому государю ведомы, памятны и впредь забвенны никогда не будут. За его службу и родение царское величество прислал ему жалование 10 сороков соболей, и вперед будет присылать, смотря по его службе. Впрочем, послы должны были советоваться с цареградским патриархом Парфением, как визирю дать государево жалование, также и другим пашам и приказным людям, от которых можно надеяться государю служб и правды. Если визирь и другие ближние султановы люди станут говорить про Азов, что донские казаки взяли его по повелению царского величества и помощь им государь посылал, то отвечать. Вам самим подлинно известно, что донские казаки издавна воры, беглые холопи, живут на Дону, убежав от смертной казни, царского повеления ни в чем не слушают, и Азов взяли без царского повеления, помощи им царское величество не посылал. Вперед за них стоять и помогать им государь не будет. Ссоры из-за них никакой не хочет, хотя бы их всех воров государь ваш, Ибрагим Султан, в один час велел побить. То царскому величеству будет недосадно, потому что они воры, беглые люди и живут в дальних местах воровским кочевым обычаем. Прежде много раз государь посылал к ним говорить, чтобы они от своего воровства отстали, на море не ходили, турским и крымским городам тесноты не делали, а в прошлом, 1632 году, государь послал усмирить их воеводу Карамышева, а они его убили до смерти. Если скажут, как же вы говорите, что донские казаки государя вашего не слушаются? Когда после Азовского взятия приехали они в Москву помощи просить, то государь велел их казнить, и потом, когда государь послал им приказ покинуть Азов, то они покинули. Государь ваш сам писал к нашему султану, что велел казнить смертью тех казаков, которые к нему приезжали после Азовского взятия. Отвечать. Государь об этом к султану никогда не писывал. По дружбе к султану государь несколько раз писал казакам, чтобы они Азов покинули, и зато сулил им жалование немалое и в самом деле послал, когда они Азов покинули. Если визирь и паши станут говорить, когда султановых посланников с Валуек отпустили в Крым, то их проводили только до Северского Донца, а до Тора не провожали, и на Торе погромили их запорожские черкасы, из которых один, взятый в плен, объявил, что подвел их из Святогорского монастыря старец. Отвечать. Ратных людей, которые не пошли провожать турецких посланников за Северский Донец, государь велел казнить смертью. Черкасы громят не одних турецких посланников, но и царских. Люди они польского короля, царского повеления ни в чем не слушают. А вору Черкашинину верить нельзя. Говорил он про святогорского старца, избывая смерти, покрывая свое воровство и желая поссорить великих государей. Послы должны были отдать патриарху Парфению царскую грамоту и 5 сороков соболей на 250 рублей. Отдать тайно, чтоб турские люди не сведали. Если визири паши будут их задерживать, делать бесчестие и тесноту, то им советоваться обо всем с патриархом Парфением. И как он им присоветует, так и делать. Говорить патриарху, чтобы он о царском деле промышлял, визиря, паши и ближних людей, которые с ним дружны, наговаривал на всякое добро и приходить к патриарху для благословения и для дел чаще, а если Парфений умрет, то к новому патриарху приходить нечасто и не советоваться с ним ни о чем. Соболи, которые посланы к Парфению, отдать новому патриарху, если он благочестив, если же еретик, то не давать ничего и под благословение не ходить. Александрийскому и Иерусалимскому патриархам послано по 4 сорока соболи, по 150 рублей. Милостыни на разные святые места послано 20 сороков соболи. Кроме того, в запас на прибыльных людей, на раздачу для государевых дел и на выкуп пленных, послы повезли с собой на 1500 рублей, да для всяких покупок на 3000. Они должны были давать, смотря по тамошнему делу, чтоб даром никому не дать. Выкупу давать за пленных, за дворян и детей боярских от 20 до 50 рублей, а за мелких людей, стрельцов, казаков и черных от 10 до 20. Наконец, послы должны были настоять, чтоб султан писал титул царский как следует, чтоб не писал королем, потому что королей на московском государстве никогда не бывало. Приехав на Дон, послы узнали, что турские люди побрали и сожгли казачьи городки. Маныч, Яр, Черкасск. Людей побили и в плен повели. Остальные атаманы и казаки перебежали в верхний Раздорский городок, засели тут и выбрали в старшины атамана Ивана Каторжного. Послы поехали в Раздоры, отдали казакам государеву грамоту и жалование, и говорили речь по наказу. Казаки отвечали, что они государской милости и жалованью рады, но с азовцами помириться никак нельзя, потому что турские люди их вконец разорили. На третий же день по приезде послов в Раздоры, июня 6-го, городок этот был осажден турками и татарами, которые, однако, ушли после жестокого боя с казаками. Последние помирились с Азовом, и послы отправились в этот город, откуда переехали в Константинополь. Здесь послы встречены были честно. Приказные люди молдавского воеводы Василия прислали им баранов, кур и овощей на 20 блюдах. Великий визирь послал цареградских овощей 250 блюд и 100 хлебов пшеничных. Чтобы не раздосадовать визиря, послы ездили к нему прежде представления султану. Переводчик Зилфикар Ага дал им заметить, что визирь неподатлив, что надобно послать большие подарки любимцу его Резеп-Аге. Послы отослали Резеп-Аге 4,40 соболей на 215 рублей. Дело пошло на лад. Визирь дал слово Резеп-Аге, что станет делать посольские дела так, как царским послам годно. Визирю отослано было 10 сороков соболей ценою на 2000 рублей, и он дал слово, что султан будет писать государя царем с полным титулом. На отпуске султан сказал послам: «Скажите великому государю, чтобы он для общей нашей братской дружбы и любви велел послать свое повеление к донским казакам, чтобы они на Черное море не ходили, моих сел и деревень не воевали, людей не побивали и в полон не брали. А я пошлю свое повеление крымскому хану, к афинскому паше и к азовскому князю, чтобы они на Украины государя вашего сами не ходили и воинских людей не посылали».